студии Олег Кубухов. Здравствуйте. ФСБ требует системы мониторинга активности россиян во время пандемии должны согласовываться со спецслужбами. Страх потеряли. Спустя полтора месяца тревог из-за ковида у россиян стало меньше. За здоровье нации Совет Федерации предлагает продавать алкоголь только тем, кому уже исполнился 21 год. Об этих и других наиболее заметных темах дня член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
И уточняющие вопросы задаст мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет.
Олег, спасибо огромное. Илья, приветствуем вас, желаем вам здоровья. Говорим спасибо за то, что вышли к нам в эфир. И у нас прям с пылу с жару сообщенница, вот от которого никуда не отвернуться. Благо, на Кубани открыли уголовное дело по факту невыплаты компенсации медикам, работающим зараженным коронавирусом. Та самая ситуация, когда деньги не дошли до врачей, которые работали как раз с людьми заболевшими. И вот она, я не знаю, первая ли ласточка, не первая. Я вот как раз, Илья, у вас хочу спросить. Кто может стать фигурантом подобных дел? Подобных, говорю, потому что полагаю, что такие дела могут открыться, могут возбуждать и в других регионах. Ну и, соответственно, второй вопрос. Будут ли действительно возбуждать дальше или посмотрят, как в других регионах посмотрят, как вот эта вот ситуация развернется?
Я думаю, что такого рода дела будут появляться, потому что мы все видели жесткую реакцию президента на происходящее, когда по различным и бюрократическим причинам и иным просто деньги не дошли до адресатов. Это, конечно, недопустимо. Я думаю, что основная ответственность будет лежать на региональных органах здравоохранения, на главных врачах больниц, на тех, кто является распорядителем денежных средств в медицинских учреждениях. Ну, то есть в зависимости от того, на ком деньги, собственно говоря, остановились. Сегодня я напомню, что президент сказал, что из 52 выделенных миллиардов дошло уже больше 50 до адресатов. То есть теперь вопросы только уже к ним. Что дальше с этими деньгами потом уже случилось?
Не будет такого опасения, что, ну, обойдутся, что ли, я не знаю, как сказать, на каком-нибудь невысоком уровне, какой-нибудь найдется зиц-председатель, которого вот так вот выставят крайним, а дальше ситуация-то и не переменится, потому что хочется понимать, насколько вся система может поменяться.
Ну, это опять-таки будет зависеть от того, какой будет реакция федерального центра на эти все события. Но я думаю, что вряд ли удастся отсидеться региональным властям, которые напортачили в этой ситуации, потому что, как мы видим, она находится на прямом контроле у президента, ему докладывают, и если дело уже до него дошло и поставлено на его контроль, я думаю, что теперь уже не спустят.
Что характерно, кстати, практически день в день, ну я даже не знаю, правда, какое сообщение пришло раньше, сообщили о том, что на Кубани почти 9 тысяч врачей получили. Да-да-да, Илья, вы с нами? Илья? Дело в том, что прям вот день в день и практически час в час вот такое сообщение пришло относительно того, что почти 9 тысяч врачей получили деньги, получили доплаты в результате как раз перерасчета. И есть вот это самое опасение, о котором как раз хочется и сегодня побеседовать, и побольше поговорить, именно относительно того, ситуация насколько поменяется, система насколько поменяется, насколько система здравоохранения будет готова работать вот в таком в серьезном режиме, что если дан указ сверху, то нужно его выполнять. И никаким образом не спрятаться, быть может, ни какими-то чиновничьими вещами или бюрократическими вещами этого не оправдать. Илья, слушаем вас. Вы с нами?
Да, я снова с вами.
Вот хотелось бы как раз вот этот момент уточнить про будущее. Расскажите, пожалуйста, насколько данная система, данная ситуация, точнее, окажется показательной для всей системы? Насколько вот, ну, возьмутся, что ли, за ум? Насколько вот эти моменты где-то бюрократические, где-то бумажные на будущем, в будущем получится решать проще без вмешательства федерального центра?
Да, я согласен, что то, что нет отлаженной системы, это ненормальная ситуация. Президент не должен в ручном режиме заниматься вот такого рода вопросами. То, что он занимается, это показатель того, что ну кто-то недоработал. Да? Я думаю, что выводы будут сделаны. Но я хотел бы обратить также внимание на то, что раньше такого не было. То есть это случай беспрецедентный, да, когда такого рода средства выделяются в таком масштабе и в таких как бы, ну, размерах и в стольких регионах страны. И, конечно, сложно это все проконтролировать и отладить систему. Но надо стараться. Я считаю, что правительство обязано все сделать. Потому что, ну, как это так? Президент заявляет о том, что все средства выделены, и получается, что его подставляют нижестоящие чиновники, показывая тем самым, что не выполнены обещания, да, которые даны.
А в такой ситуации можно ли говорить о том, что все-таки, ну вот действительно, пока центр, пока из Кремля не позвонят, пока не грозят, не погрозят пальцем, а то и вот, ну как я так уже немножечко пошутил, уже даже не один звонок, уже два звонка дали. Пока этого не произойдет, и в регионах никто как-то и не пошевелится, и не интенсифицирует работу.
Да, это общая проблема. Это общая проблема не только для здравоохранения. Вообще у нас все так построено, к сожалению, что пока ситуация не станет скандальной, пока она не приобретет какой-то резонанс, и пока ей не заинтересуется руководство вышестоящее, региональные чиновники ничего не делают. Ну, нужно что-то с этим делать, и я считаю, это вопрос к Генпрокуратуре, например, которая обязана контролировать исполнение законодательства в таких случаях. Она обязана, как контролирующий орган у нас главный, в это все вмешиваться, раз местные органы власти у нас так себя ведут.
Давайте к следующей ситуации перейдем. Благо, она тоже очень любопытна. Благо, затрагивает вот ту область, которой очень многие вроде бы и не хотят поделиться, как бы это даже правильно, наверное, сказать, немножечко уступить в этом направлении. А порой, понимая, что приходится, благо, ФСБ требует согласовывать работу с системой мониторинга граждан. Я вот тут ваше мнение, да, знаете, с разных сторон хочу услышать, Илья. И с точки зрения юриста, и с точки зрения общественника, и с точки зрения человека. Вот насколько эти системы мониторинга, которые применяются в период пандемии, насколько вот там возможно, как это сказать, уместно или даже необходимо подключать вот этот согласовывающий момент со спецслужбами?
Ну, как юрист, я однозначно могу сказать, что да, это делать надо. Законодательство содержит совершенно четкое в этом положение, и несколько уже других видных специалистов по этому поводу высказались, даже и спора, по-моему, нет в этом отношении. И обращаю внимание, что даже московское правительство это не оспаривает. И вот, насколько я понимаю, руководитель департамента информационных технологий Лысенко, он заявил сегодня, что, что вот эти системы защиты, они уже строятся на аттестованных системах, да, то есть используются при их построении сертифицированное ПО и иное оборудование, да. Ну и он добавил, насколько я понимаю, что дальше будет идти взаимодействие с Федеральной службой безопасности по этому поводу. Ну и, конечно, ситуация ненормальная, когда это все утекает, безусловно. Но опять-таки нужно делать скидку на то, что все это в первый раз происходит у нас, да, система не отлажена, и могут быть какие-то накладки. Ну, в том смысле, что имеются утечки какие-то и так далее.
Ну, я считаю, а не будет что... такого...
Да-да-да. Как человек, я считаю, что это, конечно, обидно, что данные там какие-то могли утечь, но я верю в то, что московское правительство справится, потому что там специалисты высокого уровня, и которые во взаимодействии с органами государственной безопасности, я думаю, эту проблему решат все равно.
А не будет здесь такого, что, ну вот вы сказали, кстати, что вся ситуация используется, задействована впервые, что в другой ситуации, если, не дай бог, оно потребуется, подобные же какие-то схемы, то снова начнутся вот эти вот, ну не то чтобы желание оправдать или отговорки, вот именно так, ну ребят, ну все же в первый раз.
Угу. Ну, я думаю, что как раз позитивная сторона вот этого всего, что у нас происходит, как это, ну, не странно бы звучало, то, что если произойдет какая-то более тяжелая чрезвычайная ситуация, чем коронавирус, да, мы уже будем знать вот слабые моменты оповещения граждан, да, социальный контроль. То есть если что-то более тяжелое, не дай бог, конечно, произойдет, я думаю, что будут сделаны уже выводы. И, ну, объективно, если смотреть, что, да, возникают проблемы, да, мы видим, в той же Москве возникают периодически проблемы, но они решаются, да, то есть быстрая очень реакция. Например, вчера вот, когда вот эта гражданка была оштрафована за несоблюдение якобы режима, да, которая была прикована, моментально все отменили в этот же день, там появились новые протоколы, но их тут же сразу же отменили, потому что они были там, какая была ситуация, они были заведены, эти протоколы, еще до того, то есть они шли из системы как бы из одной части системы в другую. То есть мы видим, что реакция есть, и вот это вот меня обнадеживает, что нет безразличия, самое главное.
А как поступить вот с этими с опасениями, что это покушение на личную жизнь, на какие-то личные данные, на вот ту самую зону, на те границы вот этого пространства, с которым люди так не хотят, я прошу прощения, не хотят делиться иногда?
У меня по этому поводу есть совершенно определенная позиция. На этом очень часто спекулирует наша так называемая оппозиция. Они пытаются нам доказать, что чиновники каким-то обманным путем хотят получить доступ к персональным данным граждан. Ну, вы знаете, уже давным-давно и та же ФСБ, и чиновники в различного уровня в региональном, федеральном правительстве имеют доступ к базам тем же МВД, там, ГИБДД, из которых вся информация о гражданине может стать известной. Да? То есть им незачем из вас что-то вытягивать. То есть это абсолютно теория заговора, которая не имеет под собой никаких оснований. Ну и хотелось бы также обратить внимание, что вот эти представители несистемной оппозиции, когда они устраивали там вот эти свои голосования какие-то, создавали базы сторонников, они грубейшим образом сами нарушали действующее законодательство о персональных данных, о чем я даже подавал на них в суд и выигрывал эти дела. Их привлекали и штрафовали, блокировали их ресурсы, да? Это у меня личный был прецедент, опыт. Но об этом они сейчас не хотят вспоминать. Как, и когда действительно была реальная угроза там распространения персональных данных десятков тысяч человек. То есть вообще не было, ничего не делали, чтобы их сохранять. То есть ни единого документа, например, не было на сайте, где собирались данные граждан. И сейчас вот эти самые люди пытаются упрекать власть в том, что она чего-то там не делает. Да? Но о своих таких же косяках они как бы предпочитают помалкивать. На мой взгляд, это чистая спекуляция на страхах людей. И я считаю, это очень недостойно, потому что, по сути, люди спекулируют в такой тяжелый момент на страхах. Я считаю это недопустимым.
На секундочку буквально прерву вас, Илья. Напомню нашим слушателям, что в своевременном режиме, в оперативнейшем, информация обновляется у нас на сайте, кроме radiosputnik.ru, самая цитируемая радиостанция России. Кроме того, обязательно подпишитесь на наш Телеграм, те, кто еще вдруг этого не сделал. Там и новости, там аналитика, там картиночки, там смайлики, там где уместно, там есть юмор.
Радио «Спутник».
Мы продолжим. Ключевые истории этого дня разбираем вместе с членом Общественной палаты, юристом. Илья Ремесло у нас на телефонной связи. Илья, здравствуйте еще раз. В продолжении постоянная тема, очень такая, любопытная, очень, с одной стороны, опасная, но, с другой стороны, вроде бы и успокаивающая. Дело в том, что социологи говорят, к данным социологов можно по-разному относиться, но, тем не менее, это действительно, видимо, так, по общим наблюдениям, что как-то меньше стали бояться коронавирус. Если посмотреть статистику, в последнее время наблюдается снижение числа заболевающих, что не может не радовать. Тем не менее, вот тот самый индекс самоизоляции, который появился и о котором мы периодически сообщаем, он падает. И вот этот момент, не притупит ли бдительность, как здесь быть вот с этим? Где, Илья, хочу вас спросить, как здесь быть вот с одновременным и вроде бы удерживанием мер, чтобы люди оставались дома? И с другой стороны, как бы доказательством этого, что все еще опасно, опасность все еще присутствует, заболеть все еще можно, а вот эти вот успокаивающие цифры, это хорошо, но не настолько, чтобы возвращаться 100% к прежней жизни.
Ну, я полагаю, что имеет место, конечно, усталость уже людей, накопившаяся от такого рода ограничений, потому что я сам смотрю по своим соседям, по родным, ну, действительно, когда люди сидят там без работы, делать нечего, появляются разного рода там мысли, и потом человек уже привыкает к такой ситуации, и она начинает казаться ему нормальной, он думает, что ну все уже как бы прошло, вот все гуляют, да, и дай-ка я пойду тоже там погуляю, дай-ка я там в магазин схожу лишний раз. То есть такая расслабленность появилась. Но это, конечно, с одной стороны, такой момент есть и позитивный в этом момент, и есть и негативный. То, что нет какого-то такого всеобщего страха, нет какой-то паранойи, люди там не принимают какого-то рода сомнительные лекарства, не ходят к лекарям, да, что бывает при такого рода эпидемиях. Этого у нас всего нет. У нас есть другая сторона медали, это такое как бы небольшая расхлябанность, что ли. И президент, у нас же вот он говорил, что немного еще нужно потерпеть, то есть осталось-то, по сути дела, уже там, ну, считанные какие-то, может быть, там недели, да, уже начали снимать ограничения в ряде городов, осталось потерпеть совсем чуть-чуть. И если сейчас люди не соберутся, важно понимать, что если сейчас вот эти ограничения стали отменять, их снова будут потом возвращать, снова отменять, ну зачем это нам нужно? Лучше уж потерпеть оставшееся небольшое время, и потом уже отменится уже все, и все будет хорошо у нас.
А вот смотрите, если обратить внимание на графики, на цифры, я вот, как это сказать, доверяю специалистам, которые рассказывают у нас в эфире, что и как с болезнью, но сам при этом в свободное время смотрю на цифры, ориентируюсь по цифрам. И что я вижу прекрасно количество, вот как это сказать-то правильнее, не количество, а всплески есть определенные, когда праздники, ничего удивительного, перед первыми майскими, перед вторыми майскими были всплески по числу из заболевающих в первую очередь. И здесь нет такого ощущение, что мы вот сейчас вот доживем, доработаем, ну, в разных условиях до следующего какого-нибудь, вот когда там в середине июня у нас следующие продолжительные выходные, там неделя будет разбита этими выходными, и будет все то же самое повторяться. Нет, все правильно. Три выходных, по идее, должно быть. И снова все это дело еще и как-нибудь вот этой второй волной, которая пугает, или какими-нибудь вот этими дополнительными неприятными вещами, и все упирается ровно вот в, как это сказать, в дисциплину, в самодисциплину. А будут выходные, и снова будут заболевшие.
Безусловно, такой риск есть, и мы видим даже на примерах других стран, что такое было, что, например, в Германии вторая была волна коронавируса, в Южной Корее тоже после снятия уже первого этапа ограничений люди повалили на улицу, в публичные места различные, и пошла вторая волна, и у нас это, безусловно, тоже может быть. Так вот, лучше все-таки дождаться чуть-чуть еще потерпеть, чтобы уже потом гарантированно, спокойно уже расслабиться и оставшееся лето провести уже спокойно, я считаю.
Я в завершение такой вот, чтобы подытожить эту тему, сообщу по пару сообщений от московского мэра, перескажу. Во-первых, прогулки и занятия спортом будут разрешены, когда начнет снижаться количество смертей от коронавируса. Сейчас, опять же, если по цифрам смотреть, все-таки пусть небольшой, но рост в целом есть. Более того, есть вот это вот сообщение и относительно, оно касается и количества заболевших. Вот когда будут не тысячи по Москве, а десятки и сотни, сейчас около 3,5 вот за предыдущие сутки такое происходит, в районе 3,5 тысячи, надо чуть меньше, периодически чуть больше, вот тогда будет разрешен спорт, прогулки и прочее. Это сообщение от мэра Москвы. Илья, с вами давайте к следующей ситуации перейдем. Тоже постоянная, любимая, в особенности для постсоветского пространства, тема – это продажа алкоголя. В Совете Федерации готовят поправки, инициативы, возможно, появится законопроект относительно того, что алкоголь продавать с 21 года. То есть поднять еще этот возраст на 3 года, сейчас 18 лет. Я вот опять же ваше мнение хочу услышать здесь не только как юриста-общественника, но и, возможно, еще и тоже как человека, вокруг которого это все происходит, который тоже ходит в магазины. Вот этот момент, еще дополнительные 3 года, поменяет ли ситуацию с алкоголизацией? Поменяет ли это ситуацию с нелегальным рынком оборота алкоголя или продажи алкоголя, или наоборот ее усугубит?
Вы знаете, очень неоднозначная инициатива, честно говоря. Я еще читаю про то, что тут продажа снюсов, курения кальянов в общественных местах, там еще собирают ограничить, да? Ну, если вот конкретно про алкоголь, да, я знаю, как в прошлом году полиция ходила реально по моему городу, где я живу, в Санкт-Петербурге, в тех местах, где обычно гуляют школьники, вот после своего выпускного, да, и просто массово изымала вот эти вот все бутылки, которые школьники заранее заготовили для того, чтобы праздновать окончание школы. То есть прямо в кустах они делали заначки, да, причем часть из этого алкоголя оказалась паленой. То есть, ну, это реально низкокачественный алкоголь, которым вполне могли они отравиться. И вот спрашивается, как они его купили, да? А купили они его очень просто через каких-то других лиц, там, через перекупщиков. Когда страна такая большая и имеется большое количество торговых точек, ну, не проконтролировать это все изначально, да? И у меня есть опасения, как бы мы такой вот мерой, если мы еще с 18 до 21 поднимем, ну, тогда и студенты, а студенты у нас тоже, в общем-то, как мы знаем, там, любят выпить и погулять, да? Мы их тогда, получается, загоним вот в эту категорию, которая будет искать себе нелегальный алкоголь. Вот это большая опасность, на мой взгляд. И все равно, мне кажется, они его будут тем или иным образом доставать. Просто, грубо говоря, будут кому-то давать деньги, более взрослому там человеку там, на год, на два.
А что станет хуже-то, Илья? Расскажите, да. А что станет хуже? Почему хуже? Какой-то процент, который вот законопослушный, алкоголь не купит. Прежний, кто хотел, тот и так алкоголь придет. Так он и сейчас алкоголь придет и алкоголь купит. Где вот здесь вот негатив или сомнение? Вот честно, я не очень понимаю. Если это хотя бы небольшой процент отсечет, ну прекрасно же.
Ну, небольшой-то он отсечет, но, а может быть, гораздо больше процент станет покупать нелегальный алкоголь, да, какие-то появятся серые сервисы по доставке, которые сейчас есть, но они не пользуются особой популярностью, да, а если вот такую меру ввести, то что у нас? У нас школьники и студенты прекрасно владеют интернетом, введите сейчас в интернете доставка алкоголя, вам хоть ночью его привезут, и, уверяю вас, легко вы его купите, да, и этот рынок черный, мы можем просто увеличить его долю. К сожалению, увеличить спрос, понимаете, когда если увеличивается спрос, то повышается и предложение. Это закон рынка, к сожалению, такой. Вот в этом я вижу основной риск.
Какие-то дополнительные меры здесь можно предусмотреть, заложить, обозначить, потому что я все-таки здесь напомню, еще раз, у нас сегодня в эфире эта уже история поднималась, я тогда говорил, что официальная статистика, есть сторонняя статистика, то есть, которая не государственные, общественные движения проводят, если сравнивать с ситуацией 15 лет назад, 10 лет назад, в особенности 20-25, алкоголизация в стране падает, во многом за счет запретительных мер, появления вот этого возраста, более жесткого контроля, повышения цены. То есть оно работает. Вот именно такие вот заградительные, ограничительные меры. Что-то параллельно с этим можно предложить, как полагаете?
Параллельно с этим, мне кажется, нужно предложить какую-то культуру именно употребления алкоголя повышать. Потому что у нас действительно, что меня радует, стало повышаться употребление достаточно дорогих каких-то продуктов, вина, допустим, стало повышаться употребление. Это хорошо, потому что это культура, как бы потребление. Это вином человек, в принципе, очень редко, когда может так напиться до такого состояния, как, допустим, какими-то крепкими напитками, либо пивом там тем же. Это хорошо. А что еще нужно делать, помимо запретительных мер? Это, конечно, просвещение. То есть просто, чтобы люди видели, чтобы им показывали, чем это может быть опасно, каким-то образом вели просветительскую работу среди молодежи. Потому что запретами сейчас очень сложно в нашем современном мире чего-то добиться. Это крайняя мера, которая нужна.
У меня все-таки не складывается, работает же оно. И по алкоголю, и по курению. Вот статистика, вот цифры, причем, не доверяем государственным, не доверяем социологам. Есть общественные цифры, есть вот эти организации общественные, которые наблюдают. Есть показатели. У меня как-то оно не склеится. Я понимаю ваш аргумент, но как дополнительно-то? Почему?
Как дополнительно, да, безусловно, нужно отучать, но мы просто должны иметь в виду, чтобы это все не вышло как бы боком, понимаете? То есть я просто напомню, что, если гипертрофированно подведем, да, мы же помним историю антиалкогольной кампании в 30-х годах в Америке, когда вообще запретили алкоголь. Мы помним, как это было в Советском Союзе в конце 80-х годов, когда вырубили...
Но вы утрируете, согласитесь, Илья, вы говорите про запреты вообще.
Я это привожу пример для того, чтобы было видно, что нельзя с запретительными мерами все-таки перегибать палку. Да, они работают, но до определенного момента. Если вы перегнете, то уже начинает закон рынка работать и начинает появляться криминальный рынок незаконный, вокруг которого уже начинают крутиться люди, которые заинтересованы в употреблении алкоголя. Потому что, к сожалению, природа человека такова, что он всегда его употреблял и будет употреблять. В каком количестве.
В этом никакого сомнения нет, абсолютно с вами согласен. Как раз именно поэтому пытаюсь тоже немножечко в беседу перевести в том направлении, что можно предложить, кроме запретов, просто потому что, да, однозначно утрированными какими-то жесткими мерами брать и отрубать, как у нас говорили в эфире сегодня специалисты, бороться с перхотью посредством отрубления головы. Так, конечно, нельзя. Другое дело, где эти схемы могут быть, какими эти схемы могут быть, снижение популярности, крутости алкоголя, причем алкоголя порой, как вы тоже абсолютно правильно подметили, нелегального, порой некачественного, это совершенно отдельная история, в которую мы еще не раз погрузимся. В завершении, такая, с одной стороны, добрая, с другой стороны, пугающая история относительно того, как люди во время самоизоляционных мер, во время пандемии стали чаще жертвовать на благотворительность. Вроде бы, с одной стороны, хорошо, по-доброму можно отнестись, люди проникаются бедами других людей, а с другой стороны, ведь благотворительность еще вещь такая, что и мошеннических схем приличный, сразу не разобраться. И этот момент доверительный, он здесь такой еще. То есть человек доверяет, далеко не факт, что его деньги, его ресурсы, его, может быть, одежда или книги пойдут на благое дело. Я ваше хочу отношение здесь к этому узнать. Благотворительность, рост на благотворительность тех средств, которые переводятся, о чем в первую очередь говорит?
Вообще я сам занимаюсь благотворительностью, хоть и не афиширую это широко в соцсетях. Я предпочитаю вообще адресно помогать, например, то есть если я вижу, что конкретный человек, которого я знаю, что это реальный человек, я вижу, что у него есть документы, за него кто-то готов поручиться, допустим, в случае с каким-то врачом, например, который утратил жилье, еще какая-то ситуация. А фонды, к сожалению, у нас... Это очень хорошо, что у нас люди стали помогать в такой даже тяжелой ситуации, когда у них особо денег-то уже стало меньше, но тем не менее идет поддержка. Это очень хорошо, но мне кажется, есть такая проблема у нас, что это недостаточный контроль за вот этими НКО, которые собирают такого рода пожертвования, недостаточный правовой контроль. Потому что до сих пор закон об НКО, он вообще у нас очень старый, он несовременный, не приспособленный к современным реалиям. Я вижу, допустим, что есть НКО, которые вообще не проверяются, например, НКО, которые занимаются политической деятельностью, собирают пожертвования, они вообще находятся под каким-то странным довольно контролем. Физические лица сейчас, чтобы вы понимали, могут пожертвования собирать на что угодно, не обязаны отчитываться вообще никак, ни перед кем, могут тратить эти деньги на что угодно, и потом вы очень сложно доказать, что эти деньги вы им не подарили, а на что-то конкретное дали. Это нужно идти в суд, доказывать это все. Это практически невозможно. И более того, даже налогов с различными мошенники, которые собирают деньги на политическую деятельность, например, они даже не платят с этого ни единого, даже ни копейки налогов не платят.
Насколько здесь можно ужесточить меры? Может быть, какой-то дополнительный контроль? Я уж прошу прощения, что такое слово использовал, именно ужесточить. Mm-hmm. Но вот насколько здесь уместен дополнительный контроль? Или вот тут такая ситуация, что лишь бы не перебить, пусть будут какие-то там, не знаю, политические или другие, или просто личные сборы денег, если параллельно с этим будет также и настоящая благотворительность? Прошу прощения, полминутки у нас.
Да, мне кажется, нужно просто отделять мух от котлет в данном случае. Есть НКО, действительно, которые с репутацией, которые работают давно, да, а есть какие-то вновь появившиеся какие-то проекты сомнительные, их к ним должно быть пристальное внимание у государства, и если они имеют скандальную репутацию, тем более их основатели отказываются отчитываться за пожертвования, конечно, их нужно проверять и преследовать по закону и ужесточать законодательство в этой части, на мой взгляд.
Илья, спасибо вам огромное за содержательнейшую беседу. Очень много всего по делу, интересного, любопытного, привлекательного. Обязательно посмотрим, сравним, что поменяется. Член общественной палаты юрист Илья Ремесло в эфире «Радио Спутник».